Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данил, привет.
Привет. У нас сегодня есть и новости из разряда санкций, ухода разных компаний из России и о преследованиях России разных электронных площадок, чтобы информации, видимо, в стране было поменьше, и о том, что делается на оккупированных территориях Украины. Но начнем мы, как всегда, с обстрелов, боевых действий и всего того, что Россия каждый день совершает в Украине. Ксюша, расскажи, пожалуйста, что у тебя есть.
Сегодня очень интенсивно было, много обстрелов и много сообщений в сегодняшней сводке. Утром в четверг Россия нанесла массированный ракетный удар по северным областям Украины, по Киевской и Черниговской областям. Часть ракет попала в пригород Киева, в том числе в воинскую часть в Вышгородском районе. Более 20 ракет были выпущены с территории Беларуси, как сообщают украинские военные. И, в свою очередь, оппозиционные белорусские издания, вот в частности телеграм-канал «Белорусский Гаюн», утверждает, что запуски были осуществлены из района аэродрома Зябровка. Это на границе Украины и Гомельской области Беларуси. По последним данным, в результате ударов в Киевской области ранения получили 15 человек. Также в Донецкой области в очередной раз обстреляли город Торецк. Там двое погибших, и под завалами многоэтажки ищут еще одного человека. В результате обстрела Николаева была разрушена школа. Об этом сообщил глава города Александр Сенкевич. По его словам, обрушилась часть здания, ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах разбиты окна и разрушена кровля. Также ракета попала на территорию водной станции кораблестроительного университета. И там повреждено складское помещение. Как минимум 5 человек погибли в результате обстрела города Крапивницкий в Кировоградской области. Об этом общественному телевидению сообщил председатель областной администрации Андрей Райкович. И также были обстрелы снова в Харькове и в Харьковской области. В частности, в результате обстрела тепловой электростанции погиб полицейский. Об этом сообщает полиция Харьковской области. Ему было всего 26 лет. Он работал в полиции с 2015 года. Еще 2 человека получили ранения. И снова ударом подвергся город Чугуев. Я о нем постоянно рассказываю. И в последние несколько недель там очень серьезная ситуация. Но вот я упомянула Харьков и Харьковскую область. Мы регулярно рассказываем о том, как именно этот регион подвергается массированным обстрелам и что там разрушено. И с самого начала мы говорили о том, что обстрелам подвергался один из самых известных университетов в Украине, университет Каразина. Так вот, сегодня украинские медиа опубликовали статью о том, в каком состоянии находится университет Каразина. Там уничтожены спорткомплекс, корпус экономического факультета и Каразинской бизнес-школы, повреждены университетская клиника, корпус Центральной научной библиотеки и музея природы, выведены из эксплуатации студенческие общежития и не только. Но самая большая потеря университета – это погибшие преподаватели, студенты и выпускники. В общей сложности их более 20 человек. Это и мирные жители, и военнослужащие. По предварительным подсчетам, университету нанесли ущерб на сумму в 100 миллионов евро. Сейчас даже запущена кампания Help Karazin University со сбором пожертвований для помощи пострадавшим студентам, преподавателям и работникам, а также восстановлению поврежденной инфраструктуры университета.
При этом, если говорить о непосредственно военных действиях, то существуют прогнозы западных довольно высокопоставленных военных аналитиков, в частности, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, генерал в отставке, сказал, что вооруженные силы Украины могут отбросить российскую армию на линию до 24 февраля, уже до конца года, по его мнению. Он сказал: «Я считаю, что если Запад и США продолжат доставлять все обещанное вооружение более быстрыми темпами, тогда украинские силы смогут отодвинуть российские войска к линии 23 февраля». До конца этого года ситуация уже значительно меняется в пользу Украины. Я когда-то говорил с Беном Ходжесом в самом начале этой войны, и надо сказать, что один из его прогнозов был точнейшим. Он с абсолютной уверенностью в интервью «Голосу Америки» сказал, что России не удастся никогда взять Киев. Ну, имелось в виду в любом случае, что то наступление России на Киев, которое явно было предпринято, не будет результативным. Вооруженные силы Украины в связи с разными событиями последними иронизируют. В частности, они публикуют в соцсетях объявление «Мы разыскиваем тебя, герой». При этом разыскивают они солдата российской армии, который 26 июля сбил российский же вертолет К-52 в Херсонской области около села Ольгино. И они пишут, что ну, теперь в соответствии с законом Украины российскому военнослужащему должны вручить вознаграждение за сбитый вражеский вертолет. При этом российские вооруженные силы, очевидно, испытывают серьезные проблемы с личным составом, поэтому в российских регионах, по сообщениям независимых российских медиа, продолжают формировать так называемые именные батальоны для отправки в Украину. Ну, там какой-то батальон называют имени Козьмы Минина, еще какие-то имена дают, также географические названия. Ну, вроде как на подготовку добровольцев отводится чуть больше месяца. В Петербурге при заключении контракта обещают выдать на руки 100 тысяч рублей. Медиазона выясняла, что на самом деле получают за войну российские военнослужащие гораздо меньше, сильно преувеличены все эти суммы в 200 тысяч рублей, например. Но вот Фонтанка публикует разговор с вербовщицей, которая говорит, что через 3 месяца вы едете на Украину, и вербовщица, цитирую, уже подготовленный, там у вас начинает идти стаж, день за 3 дня, заработная плата от 250 тысяч рублей, смотря как себя проявите, ну и много всяких льгот, перспективы там разные, типа садики для детей без очереди, школы и так далее. Вот про школы, я так понимаю, у тебя есть новость.
Да, но только не про школы, а про вузы. Коммерсант пишет сегодня о том, что в списках поступающих в высшие учебные заведения российские оказались засекречены данные детей, участников вторжения в Украину. В этом году они получили льготы. Вузы выделили под них специальную квоту 10% от общего числа бюджета мест. Дети раненых или погибших военных могут поступать без экзаменов. Дети участников этой военной кампании, которые остались в живых, могут быть зачислены даже с относительно невысокими баллами ЕГЭ, единого государственного экзамена, или им могут предоставить право пересдать экзамен. Я напомню, что в зависимости от университета все поступающие идентифицируются по фамилии, имени, отчеству или по номеру так называемого СНИЛС, номеру счета обязательного пенсионного страхования. Эти данные находятся в открытом доступе. Но, как отмечает Коммерсант, детям участников военной операции присвоен специальный номер, который не дает раскрыть их персональные данные. Вузы объясняют это тем, что выполняют требования Миноборнауки. В майских рекомендациях ведомства действительно указано, что этой категории абитуриентов присваивается уникальный код.
Ну, а администрация США оценивает потери России в украинской войне в 75 тысяч человек, убитыми и ранеными. Об этом была публикация «Нью-Йорк Таймс», и «Нью-Йорк Таймс» ссылалась на брифинг Госдепартамента, Минобороны, Объединенного комитета начальников штабов и управления директора национальной разведки Соединенных Штатов. Эти же данные с того же брифинга приводили раньше на CNN. Это, конечно, огромная цифра, 75 тысяч убитыми и ранеными. Мы говорили уже несколько раз о разных данных. Вот это оценочные данные сразу нескольких американских ведомств, которые специально этим занимаются.
Тут, наверное, можно напомнить о журнале «Экономист», о котором мы вчера рассказывали. Он приводил данные от 100 до 125 тысяч.
Ну да, ну, в общем, всегда официальные оценки более консервативны, чем оценки медиа. Но, естественно, Кремль реагирует на все это раздраженно и все это пытается отрицать. Был комментарий Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, сегодня, который назвал эти публикации фейковыми. Он сказал, это же не заявление американской администрации, это публикации в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков. Ну, то есть очевидно, что либо Песков прочел первые строчки, либо вообще ничего не читал, потому что все-таки «Нью-Йорк Таймс» и CNN ссылаются на официальные источники, на то, что было сказано на закрытом брифинге представителями официальных структур. Но, видимо, для того, чтобы в информационном пространстве появился нарратив выражающий сомнения в этих новостях. Вот Песков говорит, что это не администрация, а медиа. При этом это именно администрация. На нее ссылаются американские медиа.
А тем временем Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма. В документе говорится о том, что поводом для такого решения стали, в частности, цитирую, кампания террора против гражданских лиц во время Второй Чеченской войны, поддержка сепаратистов в Донбассе с 2014 года, удары по ни в чем не повинным мирным жителям Сирии, неизбирательные обстрелы гражданских центров в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, что привело к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей. Я напомню, что ранее признать Россию государством-спонсором терроризма призывал Киев, и в своем телеграм-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал: «Спасибо Сенату за поддержку призыва Украины. Россия – это государство-террорист, пора признать это официально и разрушить российскую экономику». Но я напомню, что российский МИД уже реагировал неоднократно на эти призывы, и в частности Мария Захарова, которую вот мы накануне вспоминали, ее особую стилистику, особую риторику, особый стиль общения с журналистами, да и с политиками тоже, она назвала это мерой идиотического характера.
Ну, на самом деле, от риторики до поведения сейчас российская власть ведет себя как-то так очень по-Салтыкову-Щедрински. Сегодня пришла новость о том, что Путин назначил начальника главного управления кадров Минобороны России Виктора Горемыкина заместителем министра обороны, начальником главного военно-политического управления. В общем, в России уже были государственные деятели с фамилией Горемыкин, ничем хорошим это не кончилось, но то, что Путин возродил ГПУ, главное политическое управление в войсках, это, видимо, еще один признак того, что сама российская власть понимает проблемы с боевым духом и моральным состоянием российских военнослужащих и будет теперь им проводить политинформации под высоким руководством Виктора Горемыкина. Посмотрим, чем закончится. При этом глава службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предлагает сохранять на территории Донецкой и Луганской областей так называемую систему укрепления оборонительных сооружений 17 века. То есть вот разрушая ровно в этих областях все, что стоит, и стреляя по всему, что шевелится, Россия при этом, во всяком случае, глава ее разведки, говорит о том, что самые разные насыпи, засечные черты и так далее, то, что там было 3 века назад на территории Донецкой и Луганской областей, нужно сохранять и делать из этого археологические памятники.
Археологические скрепы.
Да, очень похоже на когнитивный диссонанс.
А я продолжу тему разведки, но только уже не совсем в таком юмористическом ключе. Как стало известно агентству Рейтер, журналисты провели расследование на эту тему, Кремль внедрил в госаппарат Украины тайных агентов, которые с помощью подкупа и уговоров должны были подготовить почву для российского вторжения. Об этом идет речь в расследовании агентства. Когда российские военные днем 24 февраля дошли до Чернобыльской АЭС, помните, там их ждали украинские подразделения, которым было поручено защищать опасный объект. Однако меньше чем за 2 часа без боя 169 бойцов Нацгвардии Украины сложили оружие. Агентство Рейтер ссылается на 5 источников, которым было известно о подготовке России к войне, и пишет, что благодаря помощи этих агентов Москве должно было понадобиться лишь небольшое количество военных и всего несколько дней для того, чтобы добиться успеха. Журналисты смогли ознакомиться с документами следствия и выяснили, что среди завербованных были, например, украинские следователи, которые занимались контрразведкой. Но там еще много деталей. Я думаю, что вы можете найти информацию об этом расследовании и более подробно ее прочитать.
Да, в общем, украинская власть вполне действует в русле этого расследования, потому что мы знаем, да, об увольнениях в спецслужбах, мы знаем, что довольно многих высокопоставленных представителей военных ведомств и правоохранительных ведомств Украины обвинили в, как минимум, пособничестве оккупационной армии и так далее. Действительно, очевидно было, что силовые структуры и правоохранительные органы Украины буквально инфильтрованы российскими либо агентами, либо людьми, которые России, в принципе, сочувствуют, не считают ее противником. Надо сказать, что число таких людей достаточно велико именно в правоохранительных органах Украины. Украины, мы можем видеть это по тому моменту, что на оккупированных территориях, например, в Запорожской и Херсонской областях, некоторые бывшие украинские полицейские стали российскими полицейскими, ну а МВД России объявляет о формировании временных своих территориальных органов на территории этих областей, сделали приказ МВД, что там будут установлены как бы временные управления МВД России. Но это, очевидно, оккупационная полиция, если называть вещи своим языком, поддерживает якобы порядок на улицах городов и других населенных пунктов. На самом деле, понятно, что то, что они делают, это, например, постоянная выдача российских паспортов, а также то, что они называют борьбой с проявлениями экстремизма. То есть, очевидно, любое сопротивление на этих территориях, которые, в общем, конечно, мир за Россией не признает и не признает, оно расценивается Москвой как проявление экстремизма.
Тем временем отток украинцев в разные европейские страны продолжается, в том числе и с оккупированных территорий. И вот сегодня появились данные о том, сколько человек прибыли в Великобританию по украинским визовым правилам новым. Около 104 тысяч человек. Таковы данные Министерства внутренних дел. Это число включает 31 тысячу человек по так называемой семейной схеме и почти 73 тысячи человек по спонсорской схеме. Украинцы, живущие в Великобритании на легальных основаниях, могут оформить визовое приглашение для членов своих семей, а также любой житель Великобритании, проживающий в стране на долгосрочной основе, может стать спонсором визы для любого гражданина Украины, даже если они не являются родственниками. Ну вот такая же схема спонсорства действует и здесь, в Соединенных Штатах.
Мы видим, что Запад продолжает поддержку Украины, и заодно он продолжает настаивать на глобализации санкций, которые были введены против России за эту войну. Очевидно, что многие страны соглашаются с тем, что Россию надо наказывать или как минимум изолировать. Вот Филиппины только что отменили сделку с Россией о покупке военных вертолетов. Ну, конечно, опасаясь введения санкций со стороны США, но я думаю, что и вообще новое руководство Филиппин, оно думает о том, как дальше действовать. В Европе же Эстония прекратила выдачу гражданам России временного вида на жительство и виз для обучения, а Финляндия раздумывает над тем, как ограничить поездки россиян в эту страну из-за военных действий в Украине. Есть по-прежнему довольно серьезный объем выдаваемых туристических виз, есть много других виз, которые Финляндия выдает россиянам, и потому что она является членом Шенгенской зоны, а Шенген для россиян визы не закрывал. Но Финляндия думает, потому что она, во-первых, она становится страной НАТО, во-вторых, она испытывает всегда очень большой поток из России приезжих разных, в том числе там просто на выходные, и даже ведется речь о прекращении вообще выдачи виз, но пока с этим никаких решений нет, обсуждается несколько вариантов. Однако не все европейские страны готовы жестко действовать в отношении России. Сегодня два лидера встречались, которые к России относятся довольно мягко, один даже скорее дружеский, это премьер Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер. Про друга Путина это я говорил, про Орбана. Ну и Нехаммер сказал, что невозможно ввести запрет на поставки российского газа в Европу, потому что от него зависит состояние промышленности и занятость населения в европейских странах. Он говорил про Австрию, Германию, про то, что пошатнется промышленность, если газ из России не потреблять. Есть, конечно, ощущение, что европейские страны не готовы совсем платить никакую высокую цену за то, чтобы остановить войну в Украине. Это, в общем, вносит некий разлад в деятельность Запада в отношении России. При этом Россия ищет себе новых партнеров. Мы знаем, что Лавров ездит по Африке, мы уже об этом говорили. Талибы тут в Афганистане решили, что закупят у России несколько самолетов для охраны границ. То есть движение, которое до сих пор в мире считается террористическим, говорит открыто о том, что оно у России хочет закупать военные самолеты, три реактивных самолета. Более того, в Москве реально ждут торгового представителя из Афганистана, то есть именно талибской власти, чтобы говорить с ним об экономическом сотрудничестве. Уже приезжали на Питерский экономический форум представители Талибана. Я не удивлюсь, если этот представитель, очередной раз приехавший в Россию, скажет: мы у вас, наверное, хотим самолеты купить. Посмотрим, что ответит Россия.
Ну вот сейчас как раз самое время перейти к нашей постоянной рубрике «Кого, где и за что». Опять очень много сообщений в этой рубрике, к сожалению, но таковы реалии современные. Бутырский районный суд Москвы оштрафовал главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова на 10 тысяч рублей по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Вообще формулировка, конечно, исполнение обязанностей иностранного агента сама по себе звучит как-то абсурдно. Об этом сообщает адвокат Павел Чиков. Минюст внес Сергея Смирнова в список иностранных агентов еще в сентябре 2021 года, и в тот же день иностранным агентом признали саму «Медиазону», а также ее издателя Петра Верзилова. На волгоградского художника, работающего под псевдонимом Филипенцо, составили третий по счету протокол о дискредитации российской армии. То есть такой рецидивист уже все время дискредитирует. Об этом сам художник сообщил в своем телеграм-канале и подтвердил в разговоре все с той же «Медиазоной», о которой я только что рассказывала. Поводом для нового протокола стала опубликованная художником иллюстрация с военным, который подает ребенку окровавленную игрушку. Но я думаю, что вы все это видели. И репост новости о задержании юристки УВД «Инфо» Екатерины Морозовой 8 апреля из-за антивоенного пикета у здания Минобороны в Москве. К новости была прикреплена фотография, на которой Морозова держит плакат: «Российские военные прямо сейчас убивают и насилуют украинских женщин, прекратите эту войну». Ну и два предыдущих протокола, как я уже сказала, были тоже из-за дискредитации армии. В частности, поводом для составления этих протоколов стала уличная работа художника под названием «Цинк наш» с изображением гробов. Эту работу он приурочил ко Дню Победы. Суд оштрафовал художника на 40 тысяч рублей.
В российских судах происходят по-настоящему драматические события. Иногда, конечно, развитие этих событий в судебных заседаниях вызывает огромную тревогу. В частности, в Смоленском гарнизонном военном суде приговорили активиста из сторонников Алексея Навального Сергея Командирова к 6,5 годам колонии за что? За репост видеоролика и комментарии в социальных сетях. Ни за какую не насильственную деятельность, ни за что. Человеку дали 6,5 лет колонии, и Командиров был задержан в октябре 2021 года, и с тех пор он был в СИЗО. Но очевидно, что его судили за политическую деятельность, за действия, никак не связанные там с насилием. Это, еще раз говорю, видеоролики и комментарии в соцсетях. Сам он утверждал, что его уголовные дела сфабрикованы. Он дважды объявлял голодовку в изоляторе. И после оглашения приговора Командиров, как сообщается в телеграм-канале, который есть в поддержку Сергея Командирова, он крикнул судье: «Вы станете известным, я сегодня вскроюсь». То есть в судебном заседании Командиров, в общем, сказал, что он совершит самоубийство. Это репрессии очевидные совершенно. То, что человек осудил военный суд за какие-то видеоролики, это, конечно, показатель того, что сейчас происходит в России. Кроме того, Россия преследует все информационные материалы, которые могут быть невыгодными для Кремля, которые раскрывают россиянам глаза на то, что Россия делает в Украине, а также средства их доставки. Например, Tor, анонимайзер и браузер интернет повторно запретили судом в России. Его совсем недавно вроде как Роскомнадзор разблокировал, потому что Tor-ом вполне себе пользуются и российские всякие провластные люди. Но вот опять запретили Tor. Кроме этого, Роскомнадзор добивается аннулирования лицензии печатной и электронной версии «Новой газеты». И также он требует отменить регистрацию «Новый рассказ газеты». Это новое издание, которое появилось совсем недавно. Очевидно, что издание, которым руководит Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, уже давно бельмо на глазу у российской власти. Но вот сейчас она приступила к активным действиям по его уничтожению. Также разные штрафы, ограничительные меры, всякие предупреждения просто потоком идут от российских властей в сторону американских и не только американских компаний, работающих в интернете. Я перечислю только несколько, которые в один день получили самые разные штрафы и ограничения. Это Twitch, Spotify, WhatsApp, Snapchat, Tinder и сайт Hotels.com. Hotels.com.
Кстати, по поводу отелей. В Госдуме обратились к Федеральному агентству по туризму с предложением совместно с МИДом создать государственный реестр недружественных зарубежных отелей. То есть есть список недружественных стран, но этого мало. Теперь будет еще и список недружественных зарубежных отелей, где, по всей видимости, обижают по-всякому русо-туриста.
Да, но я думаю, что список дружественных отелей придется Москве ограничить какими-нибудь гостиницами в Иране, Сирии, Северной Корее и некоторых африканских странах.
Ну, я не знаю, что расценивается как дружественность и недружественность. Вообще, конечно, разговоры о том, что права россиян повсюду ущемляются, отовсюду их выгоняют, это, конечно, во многом российская пропаганда, это один из основных ее нарративов. Я думаю, что на самом деле очень немного отелей, где действительно какие-то вот такие меры принимаются по отношению к людям, имеющим определенный паспорт.
Ну, я думаю, что российской власти сейчас в любом случае нужно проявлять свой экстрапатриотизм. Ну, вот он проявляется и в таких вот формах.
Ты в прошлый раз закончил наш подкаст сообщением о том, что россияне стали пить меньше минеральной воды и больше водки. У меня сегодня похожее сообщение. За первые 6 месяцев 2022 года в России резко увеличился спрос на игрушки «Тамагочи» и «Тетрис». Об этом сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на маркетплейсы. В частности, вот на Озоне сообщили, что продажи тетрисов за июнь-июль этого года у них поднялись на 83% по сравнению с теми же месяцами 2021 года. А в пресс-службе Wildberries рассказали, что продажи Тамагочи за первое полугодие выросли аж на 338%. Представители обеих компаний связывают рост интереса к ретро-играм с ностальгией и желанием россиян вспомнить беззаботное детство. Я не знаю, честно говоря, какие вот у тебя объяснения, почему это происходит.
Ну, я думаю, что сейчас дневной распорядок рядового россиянина будет выглядеть так: выпить водки, посмотреть телевизор, покормить тамагочи.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.